Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопрограмму «Церковь и Реформация», подготовленную евангелическо-реформатскими церквами города Санкт-Петербурга. И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче мы поговорим об одном из великих реформаторов XVI века Жанне Кальвине. Нет сомнений, что самым видным систематизатором протестантского богословия в XVI веке был Жан Кальвин. Лютер был смелым первопроходцем движения, а Кальвин – вдумчивым мыслителем, соединившим различные протестантские учения в единое целое. Кальвин, будучи богословом второго поколения, обращал больше внимания на другие аспекты христианской веры, нежели Лютер. Кальвин родился на севере Франции, в Найоне, 10 июля 1509 года. В это время Лютер уже читал первые лекции в Виттенбергском университете. Отец Кальвина принадлежал к набиравшим силу зажиточным слоям Найона и служил секретарем у епископа. Благодаря своим связям он устроил молодого Жана на две мелкие церковные должности, доход от которых шел на оплату его учебы. Кальвин учился в Париже, где познакомился с гуманистическими теориями, а также с консервативной реакцией на них. Благодаря проводившимся там богословским спорам, он получил представление об учениях Уиклифа, Гуса и Лютера. В 1528 году, получив степень магистра искусств, Кальвин продолжил учебу в Орлеане и Бурже, у двух самых известных юристов того времени. К необходимости оставить католичество и встать на путь протестантизма Кальвин пришел под влиянием членов кружка гуманистов и благодаря изучению Писания и раннехристианской эпохи. В 1534 году он вернулся в Найон и отказался от двух церковных должностей, на которые его устроил отец, хотя они были основным источником его доходов. В январе 1535 года Кальвина отправили в ссылку в Швейцарию, в протестантский город Базель. Своей главной задачей он видел краткое изложение основ христианской веры с протестантской точки зрения. До сих пор в протестантской литературе с необходимостью подчинявшейся целям полемики рассматривались почти исключительно спорные вопросы и очень мало внимания уделялось другим, основополагающим догматам. Таким образом, он твердо намеревался заполнить этот вакуум, составив краткое руководство, которое назвал «Наставлениями в христианской вере». Первое издание «Наставлений» – книга объемом в 516 страниц. Вышла в 1536 году. Формат книги был небольшим, и она легко умещалась, как тогда было принято, в просторных карманах, что давало возможность тайно распространять ее по всей Франции. Она состояла всего из 6 глав. Книга сразу завоевала необычайный успех. Первое издание, вышедшее на латинском языке, благодаря чему это сочинение можно было читать в разных странах, разошлось за 9 месяцев. На основании этого замечательного произведения сотни реформатских пасторов были настолько хорошо подготовлены, что они могли распространять кальвинизм даже в очень враждебных к нему регионах. В дальнейшем Кальвин продолжил работу над последующими изданиями наставлений, и год за годом объем книги увеличивался. Окончательный вариант резко отличается от небольшого пособия по христианской вере. Теперь 6 глав первого издания превратились в 4 тома с 18 главами. Работа в целом свидетельствует о глубоком знании не только Писания, но и древней христианской литературы, в частности трудов Августина, а также сути богословских споров XVI века. Нет сомнений, что она стала высшим достижением протестантского систематического богословия эпохи Реформации. Кальвин не намеревался вести бурную деятельность, подобно многим протестантам, ставшим лидерами Реформации в разных частях Европы. Он уважал их и даже восхищался ими, но был убежден, что у него призвание не пастыря или вожака, но скорее исследователя и писателя. Он решил обосноваться в Страсбурге, где протестантизм одержал победу. А оживленная богословская и литературная жизнь создавала благоприятные условия для дела, которому он решил посвятить себя. Но прямой путь в Страсбург был закрыт из-за военных действий, и Кальвину пришлось сделать крюк через Женеву, которая совсем недавно была провозглашена протестантской. Обстановка там была очень сложной. Духовенству не хватало образования и евангельской убежденности. Проповедники из Берна, которых возглавлял Гийом Форель, оказались у руля религиозной жизни города и крайне нуждались в помощниках. Кальвин приехал в Женеву в 1536 году с твердым намерением пробыть там не более одного дня, а затем продолжит путь в Страсбург. Но кто-то сказал Форелю, что в городе находится автор наставлений. Форель, сжигаемый благородной страстью распространения благой вести, изложил Кальвину несколько причин, по которым его присутствие в Женеве было бы крайне желательным. Кальвин почтительно выслушал человека, который был старше его лет на 15, но его просьбе он не внял, заявив, что намерен заняться учением и что в обстановке неопределенности, описанной Форелем, это вряд ли возможно. Исчерпав все аргументы и не сумев убедить молодого богослова, Форель воззвал к Господу и бросил Кальвину вызов со страшной угрозой. «Да будут прокляты Богом тишина и покой, которые ты ищешь для своей работы. Если перед лицом такой великой нужды ты отходишь в сторону и отказываешь в поддержке и помощи». Кальвин продолжает рассказ. «Эти слова потрясли и сломили меня, и я отказался от поездки». Это было началом его стези женевского реформатора. Вскоре богословские знания, юридическая подготовка и реформатское рвение сделали его центральной фигурой в религиозной жизни Женевы. Форель, который до того времени был лидером протестантов, с удовольствием стал основным помощником Кальвина. Но идти по пути реформации, предложенному Кальвином и Форелем, готовы были не все. Два пастыря настаивали, что к решению реформировать церковь надо относиться серьезно. Многие же из числа буржуазии, поддержавшие разрыв с Римом, возражали им. Кульминацией конфликта стало обсуждение вопроса о праве на отлучение от церкви. Кальвин утверждал, что для приведения религиозной жизни в соответствие с принципами реформации не раскаявшиеся грешники должны быть отлучены от церкви. Городской совет не согласился с этим. В конечном счете Кальвина, настаивавшего на своей правоте, изгнали из города. Форелю предложили остаться, но он предпочел отправиться со своим другом в изгнание. Кальвин счел это данное ему Богом возможностью вернуться к своим ученым трудам и продолжил прерванную на долгий срок поездку в Страсбург. Но и там он не обрел покоя. В городе была большая община иммигрантов из Франции, изгнанных из страны за веру. И Мартин Буцер, возглавлявший реформатское движение в Страсбурге, настоял на том, чтобы Кальвин стал их пастором. Именно там он начал проводить богослужения на французском языке и перевел на французский язык несколько псалмов и гимнов, которые пелись в общине французских изгнанников. Там же он подготовил второе издание наставлений и женился на вдове Иделетте де Бюр, с которой жил счастливо вплоть до ее смерти в 1549 году. 3 года, проведенные в Страсбурге, были, вероятно, самым счастливым и спокойным периодом его жизни. Но, несмотря на это, он сожалел, что не смог продолжить работу в Женеве и очень беспокоился о судьбе Женевской церкви. Поэтому, когда ситуация в этом швейцарском городе изменилась к лучшему и новый городской совет попросил его вернуться, Кальвин без колебаний согласился. В Женеву Кальвин вернулся в 1541 году, и управление церковью в Женеве передавалось в руки консистории, состоявшей из пасторов и 12 старейшин из числа мирян. Кальвин пользовался таким высоким авторитетом, что консистория обычно следовала его рекомендациям. В 1559 году сбылось одно из самых сокровенных желаний Кальвина – открылась Женевская академия, которую возглавил Теодор Беза, ставший впоследствии ее преемником в качестве богословского лидера города. В этой академии женевская молодежь обучалась в соответствии с кальвинистскими принципами. Там училось и множество других студентов из разных концов Европы, которые затем, возвращаясь в родные земли, несли с собой кальвинистские взгляды. Теперь давайте по порядку кратко рассмотрим учение Кальвина. Священное Писание. Кальвинизм признает Священное Писание как основу вероучения, хотя, конечно же, не отказывается от учения отцов Церкви, если оно не расходится с Писанием. Всевластие Бога. Только Ему, Творцу Вселенной, принадлежит вся власть над Своим творением во всей ее полноте. От Него зависит то, что должно произойти, и это всегда происходит. Благодать Божия. Для кальвинизма учение о благодати можно свести к трем основным положениям. Полная греховность, которая неистребимо присутствует в человеке, и поэтому каждое его действие и каждая мысль не может быть угодно Богу, если, конечно, только они не зародились в человеке посредством его искупительной благодати. Ничем не обусловленная избранность. Если человек, утопающий в своей греховности, столь беспомощен, что не может и не желает знать Бога, то он может быть спасен только в том случае, если Бог сам делает первый шаг к тому, чтобы изменить его и спасти. Это и означает избрание. Бог избирает сам ко спасению тех, кто обязательно погиб бы без его избирательной помощи. Он приводит каждого такого человека к осознанию необходимости в смерти Христа, которая становится для него, человека, подлинным источником спасения. Непреодолимая благодать. Сами по себе мы, ввиду нашей греховной природы, сопротивляемся божественной благодати. Однако, когда глаз Божий зазвучит в наших сердцах, творя возрождение и обновление нашей души, тогда все меняется, и то, что мы прежде ненавидели, мы начинаем любить. Грешник противится благодати, но она сильнее греха, и поэтому в состоянии избавить душу от него и исправить ее несовершенство. Чувствуя приближение конца, Кальвин составил завещание и обратился с прощальным посланием к своим ближайшим помощникам. Последний визит ему нанес Форель. Кальвин умер 27 мая 1564 года. Жан Кальвин был необыкновенным человеком, сумевшим преобразить Женеву до такой степени, что шотландский реформатор Джон Нокс назвал ее «совершенной школой Христа». Это был результат практического применения Слова Божьего во всех сферах общественной жизни женевского общества. Протестанты со всей Европы приезжали в Женеву, чтобы проникнуться идеалом, и многие увозили его из Женевы в надежде распространить в других местах. Без всякого сомнения, Кальвина можно с полной уверенностью назвать важной фигурой не только протестантского, но и всего христианского мира вообще. Напоминаю, вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания, да благословит вас Господь!